Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1468, 28 письмо. Можно скачать материалы на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Второй том Рабаша, страница 1468, 28 письмо. Моим друзьям, прочитав ваше письмо от месяца Тевет, отвечу вам кратко и обобщенно. Я уже писал вам, что существует категория подслащенных судов, и следует понять это, готовясь к вступлению в чертоги Творца. Бывает иногда, что человек чувствует себя в приниженном состоянии, как будто нет у него ни Торы, ни работы, и охватывает его суетные мысли мира и тому подобное. Тогда он приходит в отчаяние и думает так: «Уж точно не обо мне сказано, я создан, чтобы служить Господину моему». Ведь это относится к людям высокого полета от рождения, обладающими хорошими и добродетельными качествами, рассудительностью и желанием прилежно учить Тору. Все время жизни их и разум, и сердце заняты только этой работой. С другой стороны, если взять такого человека, как я, то мое место в хлеву. Сказано: «Это не пустое слово для вас, ибо это жизнь ваша и долголетие ваше». И сказано это не обо мне. Но иногда бывает подслащение во время приниженности, когда человек пробуждается и прозревает: «Не знал я, что до такой степени погружен в суету времен, упуская из виду цель, которой нужно соответствовать». И говорится в песне: «Вославится во мне, ибо желает меня». Я тоже должен думать так, потому что у всех сыновей Израиля есть доля в будущем мире. Сказано: «Остановился и укрыл свет для праведников в будущем мире». И теперь, когда я далек от всего этого, нельзя мне отчаиваться, но надо лишь быть уверенным в Творце, ибо сказано: «Ты слышишь молитвы всех уст». «Всех» означает, что даже если уста мои не говорят то, что следует, конечно же, 13 свойств милосердия пробудятся и надо мной. И сегодняшнего дня и впредь я надеюсь, что буду идти вперед, хотя не раз я уже давал себе слово в этом, а в итоге по-прежнему остался в своей низости. И тогда он отвечает, что есть свойство «мир, год, душа», и три этих понятия должны объединиться в одно время, в одном месте и в одной душе. И поэтому человек говорит, что сейчас, конечно же, пришло время выйти из всевозможных плохих состояний, а пришедшему очиститься помогает. И он сразу же приступает к работе с еще большей настойчивостью и силой. И также во внутренних соглашениях человек также не испытывает страданий от приниженности, видя, что все дни жизни был столь презрен. Наоборот, во время внутренних соглашений он испытывает приятные ощущения, душевный подъем, поскольку теперь ему светит величие, которого он затем удостоится. И это называется, что окружающий свет светит ему издали. То есть, хотя он пока еще отдален от царских чертогов, то есть еще не удостоился очистить свои келим, в намерении ради небес. В любом случае, у него есть свечение от того света, который облачится в него позже. Выходит, что это низкое состояние не вызывает у него страданий, а наоборот, человек испытывает удовольствие. Это и называется подслащением судов. Иными словами, текущее состояние кажется ему не столь уж плохим. И все это происходит потому, что человек не оглядывается назад, то есть в прошлое, а смотрит вперед на свет, который он обретет позже. Таким образом, он слит с Творцом в свойстве окружающего света. Однако в двух вышеописанных состояниях человеку все-таки трудно обрести способность судить и выяснить для себя, какое из этих состояний он должен взять на вооружение и идти с ним. Как правило, если человек еще не научился путям работы, он подобен влекомой тени. То есть иногда свыше ему показывают состояние отчаяния, а иногда показывают свыше свойство подслащения его униженности. Однако так или иначе, если человек не может выбрать для себя, что именно он должен взять, в любом случае он не должен верить в то, что состояние отчаяния является истинным. Но человек должен сказать, что он еще не обучился работе и находится как в проще, то есть свыше бросает его из одного состояния в другое. И если человек впадает в первое состояние, называемое отчаянием, тогда он действительно мертв. А иногда человек сам умерщвляет себя. То есть уходит вместо забвения и навлекая на себя опасность. И согласно большинству, подобное состояние вызывается окружением и называется смертью. И о таком человеке сказано: среди для мертвецов все свободно, поскольку человек мертв, он освобождается от заповедей. Ведь он считает, что все заповеди, полученные им от учителей, не принесли никакой пользы, а потому больше не испытывает потребности придерживаться их. И здесь лишь один совет — вернуться в окружение живых людей, то есть к тем, кто еще придерживается заповедей, полученных от учителей. Правда, в таком состоянии человек не в силах поверить, что в его обществе есть люди, относящиеся к разряду живых и существующих. Но ему кажется, что мир померк для него, и куда бы он ни посмотрел, ему лишь являются неживые тела. И лишь в одном он может приложить старание увидеть, продолжает ли все-таки его общество придерживаться заповедей учителя. Но иногда и этого свыше не дают ему увидеть. И тогда он видит своими глазами хитреца и уже не может обманываться тем, что идет прямым путем. И поскольку видит, что дела его нежеланны, он испытывает ужасные мучения, тогда как члены общества не видят своего истинного состояния, или же у них нет даже времени увидеть свою презренность, и поэтому они со спокойным сердцем ведут безмятежную жизнь. В отличие от этого, я, живя в страданиях, живу в страданиях, и тогда в таких состояниях человек иногда пытается получить наслаждение от суетности этой жизни. Однако это не может дать ему душевного удовлетворения. И хотя он видит, что другие наслаждаются жизнью, и недоумевает при этом, почему он сам осужден судьбой и не способен получать от жизни душевного удовлетворения, подобно другим, То есть человек идет по улице и смотрит на проходящих мимо людей. Один спешит на работу, другой по делам своего бизнеса, третий в Ишиву, и ни у кого на лице не видно ни в коем случае следов мук и страданий, но все они веселы и радостны. Почему же именно я не вижу достаточного повода, как со стороны уважения, так и заработка, повода для наслаждения. Даже те, чье материальное положение хуже, чем у меня, все-таки не испытывают таких страданий, чтобы перестать довольствоваться жизнью. А сам я вижу в жизни мало смысла. То есть во всех материальных удовольствиях нет у них достаточного наслаждения, чтобы это удовлетворило меня. Правда, я не говорю, что если материальные удовольствия не столь сладки, как мне хочется, то говорю, что если материальные удовольствия такие, ведь любую мелочь, не стоящую и гроша, все-таки не принято выбрасывать. Однако меня тревожит вопрос, почему я, в отличие от окружающих, не испытываю столь больших наслаждений, которые вызвали бы у меня такое же удовлетворение. Представим себе это в виде рисунка. И допустим, что материальное наслаждение составляет 40% всего наслаждения. В таком случае они смогут удовлетворить тех, кому достаточно 40%. Однако, если человеку доводилось отведать вкус духовных наслаждений, и скажем, что они достигали 60% уровня, тогда трудно человеку привыкнуть к блюдам, в которых содержится всего лишь 40%. И вот почему все веселы и радостны, тогда как он живет в страданиях, ведь он нуждается в 60% наслаждения. Однако он не отбрасывает ни одного наслаждения, пускай даже однопроцентного. И поэтому сказано, что чревоугодник сердится.
Тут первый вопрос. Откуда у нас есть уныние и напряженность больше, чем у человека на улице? Пожалуйста, вперед. Коротко, это просто. Почему мы находимся в большем унынии и больше напряжены, чем люди на улице? О них он говорит, что они радостны, веселы, бегают по своим бизнес-делам и так далее. Коротко, чтобы ответ был четким. Должен быть один ответ на всю группу. Да.
Наше желание отличается. Мы хотим прийти к месту отдачи, а не получения.
Мы находимся в развитии, которое вызывает у нас большую глубину чем у людей, которые не находятся в развитии.
Мы когда-то чувствовали настоящее наполнение нашей точки в сердце. И в это же мгновение мы должны начать развивать это в ощущении. Пока не придем к полному кли в этом окружении, мы не достигнем этого желания.
Наше уныние от того, что мы не ощущаем будущего мира, и нет возможности отдавать ближнему, и пока еще мы застряли в своей природе получать ради себя.
Да, это разница между тем, что мы уже знаем и светит нам издали, и мы переживаем сейчас, зависит от этого хисарона и дает нам это уныние.
Да, это хисарон, желание, которое не наполнено.
Я хочу только один ответ от каждого стола. Пожалуйста, есть уже? Быстро подведите итог, еще один круг, подведите итог, чтобы был один ответ у каждого, у каждой десятки.
У нас есть другое желание.
Каждый должен согласиться с этим ответом от всего сердца, а не принижать себя. Пожалуйста.
Мы как бы в определенной степени сыты этим миром. У нас есть потребность отдавать, потребность уже облачиться в наше следующее состояние в будущем мире. И наше уныние от того, что мы не способны отдавать, все еще не открылась у нас эта возможность.
Да, то есть наше ощущение, когда нам светит что-то более высокое, и мы его не достигли, это разница между тем, что мы достигли и знаем, что должно быть, дает нам это ощущение.
Говорить немного, один ответ. Видите, что это возможно или невозможно? Невозможно. Ну что это за группа? А у кого получается? Дан и еще несколько, там 2-3 человека. Но это легче. То есть десятка не может организоваться. Вы можете? Почему там Ицек организует, что? Понятно.
Ну?
Ну, скажи.
Мы сказали, что это происходит из-за того, что, с одной стороны, люди, которые находятся в пути, они в определенной мере оставляют этот мир, и у них стремление к отдаче, к будущему миру. И отсюда их уныние, их недостаток от того, что они не постигли это свойство.
Ну ладно, хорошо. Поскольку они находятся в подъемах и падениях, и поэтому от каждого подъема у них остается впечатление, когда они в падении, то у них есть хисарон к следующему состоянию плюс нынешнее падение. Увеличение кли. Ладно, дальше. Но важно, тут не вопрос был, это понятно, что все понимают, а объединение нет.
Поэтому каждый чревоугодник гневается, то есть хотя он получает те же наслаждения, что и другие, однако сердится, то есть желает отыскать то 60% наслаждение, которое он уже испытал в духовных вкусах. Однако в материальном изначально невозможно наслаждаться ничем, кроме тонкого свечения, как сказано в Святом Зоре. То есть определенным процентом наслаждения. И потому, пускай даже человек уже умер, то есть нет у него вкуса в духовной жизни, однако, вспоминая о том, что он привык отведывать вкус наслаждений, превышающих материальные, он испытывает страдания и лишается душевного удовлетворения. И об этом сказано: «Червь для мертвого, что игла для живой плоти». Иными словами, когда человек мертв, и он вспоминает вкус наслаждения, вызванного душевным подъемом, называемым рима, это для него как игла в живой плоти. То есть, когда он был жив, все его наслаждение состояло лишь в Торе и работе. И он ощущал вкус работы по самоотдаче ради доставления удовольствия своему Создателю. А если случалось, что пробуждался в нем какой-либо грех, то есть страсть желания наслаждаться, он испытывал от этого страдания. И это означает иглу, грех, в живой плоти, когда он был слит с жизнью. Только теперь, в то время, когда он вспоминает подъем, он пребывает в качестве мертвого и тоже испытывает страдания. Однако есть правило. Память о мертвом тоже стирается из сердца. То есть он забывает, что когда-то находился в состоянии жизни, а теперь пребывает в состоянии смерти. И тогда мы окунаемся в поток жизни, в котором находятся все, и уже не страдаем от такой жизни.
То есть он забывает, что он мертвый. Забыл, что он когда-то был живым, сейчас забывает, что он мертвый. Это обычное состояние.
То есть, когда приходит состояние, когда забывает уже все. И тогда доходим до того, что достигаем состояния, что называется для мертвецов все свободно. То есть становится свободно от всех заповедей, полученных от учителя. И приходит к забвению. То есть забывает даже о том, что когда-то выполнял какую-то работу. Но ему кажется, что текущее состояние он погружен в все дни жизни своей. И даже этот расчет он забывает сделать, а просто отдается на волю течения захлестывающего мир. И отсюда следует, что есть несколько состояний, прежде чем удается подключиться к источнику жизни, оживляющему все души. Первое. Человек забывает производить какой-либо расчет на свое текущее состояние. Второе. Он производит расчет для себя и видит, что мертв, и вспоминает время подъема, и тогда он ощущает жизнь в страданиях, как сказано, подобно игле в живой плоти. Однако же он приходит в отчаяние. Третье. Четвертое. То есть третье. Производит расчет и видит, что он мертв, однако ему светит свет уверенности, и он укрепляется и принимает на себя обязательство в том, что с этого момента и далее будет идти путем работы в категории подслащения. Четвертое. Во время работы, когда он работает над заповедями разумом и сердцем и задействует по мере возможности их, по принципу «все, что в твоих возможностях делать», делай. Тогда человек ощущает вкус в изучении Каббалы, хотя и не понимает духовной сути вещей. Так или иначе, учеба светит ему светом, который кроется в Торе. И человек ощущает вкус в работе выше знания и чувствует также свою удаленность, вызванную желанием наслаждаться, и он стремится лишь к работе по отдаче, пока Творец не пожалеет его и не скажет ему слово мира, как сказал мой отец и учитель: «Услышу, что скажет Творец, ибо скажет слово мира народу своему и приверженцам своим, лишь бы не возвратились они к своей глупости». И действительно, здесь нужно уяснить трудный и серьезнейший вопрос. Как мы удостоились услышать слово живого Творца из уст Ари, а также моего отца и учителя, и увидели, что ничто не сокрыто от него? И каждый раз, когда мы удостаивались склониться перед ним сердцем и душой, мы уже сами ощущали, что пребываем в духовном пространстве, которое выше всех сует этого мира. Как же случилось, что мы остались в теперешнем состоянии, каждый на своем уровне? Ведь каждый из нас должен быть находиться на более высокой, чем сейчас, ступени. И этот вопрос раскрывается в Торе. Я уже истолковывал вам рассказ о выходе народа Израиля из-под власти фараона и объяснял, почему, пожелав вывести Израиль из Египта, Творец нуждался в согласии фараона, ведь он же всемогущий. Я разъяснил, что фараон — это тело, а тело должно любить Творца всем сердцем. Однако любовь невозможна по принуждению, а поэтому следует спросить, если известно, что работа должна вестись выше знания, почему же тогда Творец показывал знамения фараону, а также непонятные слова? «Я ожесточил сердце его для того, чтобы совершать мне эти знамения все в среде его». Возникает вопрос. Ведь в таком случае он отнял у фараона возможность выбора. Мало того, что сердце человека с юности порочно, Творец к тому же раз за разом все больше ожесточал его сердце. Значит, у человека нет ни малейшей возможности выбирать добро и презирать зло. Но мы поймем это из того, как объяснял нам мой отец и учитель, что основой нашей работы должно быть намерение ради отдачи. Однако в случае знамения становится трудно работать с намерением лишма. А главное, если есть вопрос, во имя этих знамений в сердце моем. И уже тогда трудно работать лишма. И главное в том месте, где есть вопрос «Кто?». И есть возможность для соединения с категорией «Эли», «Эти». И благодаря двум этим факторам раскрывается имя Творца Элоким, ибо «Эли» без «Ми» не существует, как уже выяснилось. И главное, что нужно нам, чтобы раскрылись буквы Торы.
Вы хотите сказать так, что от вопроса «Ми» — «Кто?» Кто это «Кто?» Такой Творец, голос которого должен слушать, а эти — это боги твои, Исраэль. Грех золотого тельца. То есть от этих прегрешений, от этого зла обратного, когда мы переворачиваем это, соединяем вместе, получается Элоким, Творец. От Ми и Эля. Ми — кто, соответственно, Гальгальтейнаем, а Эля — Ахапу. Так? Кто голос, которого я услышу, то что такое мой рош, Гальгальта Инаем, а Эле это боги твои, Исраэль это Килимахапа, золотой телец, наоборот, да?
И главное, чтобы раскрылись буквы Торы. Ведь невежа не благочестив, и нужен именно приверженец Торы. А иначе выходит, что отдающий дочь свою замуж за невежу, как будто вкладывает ее в львиную пасть, и достаточно понимающему. Иными словами, смерть неотвратима, если он не приверженец Торы. А Тора — это категория средней линии, и она включает в себя оба фактора, то есть «ми» и «эле», вместе составляющие имя Творца Элоки. И согласно этому, если человек приступает к истинной работе и начинает ощущать вкус в ней, тогда у него есть уже возможность оступиться в плане желания наслаждений. Иными словами, у него есть уже основа для занятий Торой и заповедями, поскольку он ощущает в этом вкус более утонченный, чем во всех суетах этого мира. А следовательно, у него уже нет нужды в категориях веры выше знания, поскольку чувство наслаждения само по себе означает неопровержимое знамение того, что стоит быть работником Творца. Если же человеку не дадут вкуса к работе, то он не сможет продолжать ее, потому что трудно сразу приступить к работе выше знания. Но мы начинаем с лолишма, а затем приходим к лишма. И порядок здесь такой же, как при обучении ребенка ходьбе. Его держат за руку и ведут, и еще раз, а когда начинает ходить, его уже отпускают. И сначала он падает, тогда его снова поддерживают, и он снова падает. И таков порядок, пока он не научится ходить без всякой поддержки. И тогда человек может работать лишма. И удостаиваясь уже многого, он знает уже, как вести себя, чтобы пребывать в состоянии отдачи. Хотя он сейчас получает многое, ведь он приверженец Торы. Иными словами, он постоянно занимался Торой, чтобы знать, как вести себя, чтобы все его намерение было ради небес. Тогда начинается период, когда ему раскрывают тайны Торы, суть которых — изобилие, изливаемое на работников Творца. И из вышесказанного поймем, что означает ожесточение сердца, которое Творец обещал Моше. То есть после всех чудес и удивительных знамений, даже если мы обретем какое-то осознание величия в том, что касается как подъема духа, так и обновлений в Торе, пускай во время действия мы будем испытывать от этого большое и мощное воодушевление, пока не решим, что нет никого, кроме Него, и что стоит посвятить себя только службе Творцу, вместе с тем не надо думать, что тем самым упразднится место для работы в отношении того, что человек должен раскрыть, поскольку человек тотчас склоняется перед своими учителями, и у него не остается возможности для выбора. То есть то, что человек должен выбрать сам. И поэтому пообещал Творец, я могу сделать то, реальность чего тебе не понять, что такое может быть вообще в действительности. То есть Творец посылает ожесточение сердца, потому что делает это он, только он, и после всех этих знамений и раскрытий человек тотчас забывает обо всем и должен заново начать свою работу. И ты можешь спросить, к чему все эти знамения, если человек забывает о них? Однако период знамений однозначно определяет, что стоит быть работником Творца. Это называется поддержкой. И это приходит не за счет человека, а за счет того, кто его поддерживает. Однако вместе с тем человек приучает себя продвигаться, как описано выше в примере с ребенком. А поэтому даже мы удостоились услышать слова живого Творца из уст Шхины, говорящие из гортани моего отца и учителя. Но в любом случае, выбор остается за нами. И даже если он раскрыл нам множество вещей, это делалось лишь для того, чтобы наставлять нас, чтобы мы смогли идти без поддержки. Поэтому при любом открытии в Торе, которое раскрывал он перед нами при ощущении душевного подъема и прочной уверенности в том, что необходимо посвятить себя лишь работе на благо Творца, тотчас приходит на это ожесточение сердца. Как сказано, «Я ожесточил сердце его». И это для того, чтобы затем у нас появилась возможность выбрать со своей стороны, ибо это и называется усилиями без вспомогательной поддержки. Ведь намерением Творца было привести нас к желанному совершенству, а потому остался каждый в таком состоянии, которое не подходит его ученику и достаточно понимающему. И мы должны укреплять себя согласно сказанному в предыдущем письме, что наш праотец Яаков не умер. Иными словами, свойство истины живет и существует вовеки. И пускай осуществятся слова «Не бойся, раб мой Яаков, — сказал Творец, — и не страшись, Израиль, ибо я спасу тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». То есть, даже если мы предельно удалены, спасение приходит от Творца в мгновение ока и удостоимся прийти к истине, то есть доставить удовольствие своему Создателю, да будет на то Его воля.
Вопрос. Как мы все-таки можем удержать себя в максимальном подъеме, воодушевлении, чтобы не пропустили ни одного мгновения из того, что дается нам для продвижения? Потому что то, что мы пропускаем, это потеряно. Мы думаем, что это возвращается, это уже не возвращается. А наоборот, это проецирует на весь путь, который предстоит нам, отягощение сердца. Каждое мгновение, которое мы не используем правильным образом. Как мы практически правильно пользуемся тем, что дается нам для того, чтобы взять от каждого мгновения максимальную пользу, эффективность. Пожалуйста. Коротко, одну фразу от каждого. Достаточно философствований. Ну?
Ну? С
помощью. И прийти, конечно, к одному решению. 2 минуты на каждый круг.
С помощью взаимной работы по распространению.
С помощью групповой работы, поддержки группы, взаимопомощи.
Объединение между нами, которое выражается в распространении.
Мы просто делать все, что группа просит от нас на деле, и намерение тоже туда со временем облачится.
Объединение между нами, пользоваться им, чтобы передавать это распространение.
Согласен, если соединиться с товарищами, все уравновесится. Согласен. Мы более-менее тогда сможем выдержать тот же уровень.
В распространении мы, по сути дела, реализуем всю науку Каббала, и это приводит нас к объединению, чтобы мы...
Одну фразу от каждого. Забота в сердце человека спасет его.
А работать в любви к товарищам, и чтобы это не оставалось в виде девиза.
Думать все время, как все, что я получаю, я перевожу дальше товарищам.
Снова в распространении вместе человек может идти далеко.
Остается минута соединить все ответы в один.
Я согласен с товарищами, что это, по сути дела, действие по распространению.
Наша групповая работа вместе сделает так, чтобы мы не давали друг другу упасть.
В
конце этого круга будет один ответ, да?
Ничего здесь подытоживать, ребята. Два конца. С одной стороны, все время наше объединение, с другой стороны, наше объединение должно иметь выражение в распространении.
Да, в объединении между нами мы получаем свыше для того, чтобы передавать дальше другим в распространении.
Решили.
Следующий вопрос. Какова методика, которой мы приходим к единому решению? Как мы приходим к единому решению? Минута, пожалуйста.
С помощью обсуждения по определенным законам.
Не теоретический ответ, а практический. Ну. За минуту мы должны прийти к одному решению. Как это возможно? Никто не отменяет своего мнения, не уходит от этого. Когда нет у нас ничего, мы согласны, что Ицик скажет нам, каково решение, хорошо. Мы сердцем согласны с ним. Нет такого. То есть как мы приходим к единому ответу за минуту?
Если мы связываем Творца с нашей работой по объединению на семинаре, каждый в своем ответе видит цель обратно отдавать Творцу с помощью выхода наружу, мы тогда связываемся с той же целью.
С одной стороны, мое мнение должно оставаться, а с другой стороны, нужно отменить себя и буквально через силу слышать мнение других и найти, пытаться найти общее между нами.
Да, я выражаю свое мнение для того, чтобы дать это в центр группы, и с другой стороны, сохраняю чувствительность, что они сказали, и сообразую свое мнение, посмотреть, куда это входит, прийти к чему-то общему.
И нет ничего, кроме этого, в круге, чтобы каждый пытался выпрямить себя согласно общей линии.
Когда мы работаем с общей целью, есть цель, к которой мы хотим прийти вместе, мы работаем над ней, пока не приходим.
Мы ищем точку, которая объединяет нас. В начале семинара и пытаемся говорить по отношению к ней или из нее, это называется Творцом или связью между нами. И так даже в течение полминуты мы сможем добиться успеха.
Мы хотим прийти к тому месту, где мнение каждого выстраивается у нас как одна общая фраза вместе.
Важно, чтобы это не было одним предложением или высказыванием. Должен быть один ответ, когда нам ясно, что это именно то.
Мы заранее даем важность тому, чтобы прийти к чему-то общему, а не сказать или быть правым в этой системе.
Мы объединяемся именно в этом месте вопроса в полном виде, но немного теоретически.
А в тот момент, когда человек на семинаре хочет выйти из себя и быть в... дать что-то другое, не свой личный разум.
Я думаю, что мы согласны, что есть точка в центре семинара, когда мы пытаемся объединиться вместе, и что оно важнее чего-то субъективного, что я могу сейчас выразить свой келим. И эта вещь приводит нас к простому, короткому процессу, когда мы понимаем, в чем, каков ответ на вопрос.
Каков итог статьи? Пожалуйста. Каждый желает на фразы максимум две и тоже прийти к одному решению. Каков итог, резюме этой статьи? Каждый заснул, отключился в каком-то в своем месте, поэтому вы можете дополнить друг друга. Пожалуйста.
Итог статьи, что если только ты возвращаешь себя в каждое мгновение к людям, которые живут, которые выполняют заповеди Рава, и есть шанс прийти к цели, быть снова среди живых.
Я беру, что каббалисты оставляют нам методику, то, что пишет, что Барисалам раскрыл нам всю Тору, в конце концов это не помогает, потому что выбор остается в наших руках, чтобы реализовать то, что они пишут нам и передают.
Что мы должны, по сути дела, пользоваться советами великих для того, чтобы преодолеть наше желание получать и прийти к свойствам отдачи выше знания.
Не важно что, мы все же в нашей природе, в нашей низости, в желании получать, мы все время сравниваем, что было, что будет, что он хочет получить. И советуем вернуться к товарищам, в группу.
Помнить Творца, товарища Ирава.
Настоящий выбор в духовной работе — это выбрать преодоление и укрепление, потому что свыше мы получаем много прекрасных вещей, но вместе с тем много отягощений. И, как сказать, ну, отягощений, короче.
Может быть, это не из статьи, но понятие объединения между нами на семинаре вокруг этой статьи очень ощущалось во время этого семинара, это очень важно.
Я беру, кроме того, что несмотря на то, что...
Общий вопрос, да? Ответ общий, да?
Несмотря на то, что мы проходим в пути все расчеты, которые у нас есть, все-таки нужно все время продолжать идти, и так раз за разом, неважно, что происходит с нами.
Да, мне это кажется, что это правильное направление, резюме, что все те подъемы и падения, которые есть в пути, можно взять это во имя продвижения, и можно это поместить в правильное окружение.
Мы должны прилепиться к нашему окружению, к советам каббалистов.
Что мы должны извлечь из всего пройденного пути? какой у нас есть общий итог, еще раз общий, от того, что мы прошли. Один находится в пути 5 лет, второй 10, есть 15, 20 лет, неважно. Есть такие, кто молоды. Молоды — это до 5 лет не считается, что человек слышит. Итак, какой итог мы можем подвести из опыта какого-то пройденного отрывка нашего пути? Ну, что ты смотришь? Каков результат того, что я прошел в пути? Что, какой итог, какую мораль я могу сказать из собственного опыта, что я могу сказать человеку, который сейчас начинает? Ну?
Сделай все, что ты можешь, то, чтобы прилепиться к товарищам над всеми состояниями. И еще раз,
из собственного опыта буквально, не то, что там написано у Рабаша, Бааль Сулама, то, что помогло мне, то, что я вижу как самое эффективное. Может быть, выпить пиво вечером. Я не знаю, что с товарищами. Да?
В таком случае просто прилепить к каждому товарищу какое-то свойство, которое ты видишь в нем относительно духовного цели, и все время возвеличивать это свойство в нем, смотреть на него, как будто вот это вот он.
Каждый одно или два предложения и итог. Поскорее, мы уже думаем об итоге с самого начала.
С одной стороны, обязательно отменяться перед группой, с другой стороны, во всем, что можно, прилепляться к Раву, нашим учителям, реализовывать то, что они говорят нам делать.
На самом деле, прилепиться в пути и поставить это как высшую ценность в том понимании, что неважно, что я чувствую, не оставлять и делать все возможное в направлении, как я могу что-то дать этой системе.
Не как лозунг, а действительно в каждом состоянии соединяться с товарищами, в состоянии кризиса, чтобы они помогали решить проблемы. Действительно, не как лозунг, который работает и с точки зрения воодушевления, и с точки зрения решения проблем.
Больше всего помогло мне в пути это идти против самого себя. Если мне группа говорит, что нужно что-то делать, я не хочу. Делай. Делай все наоборот. Мне, по крайней мере, это помогло больше всего.
Это приключение со многими подъемами и падениями. И что особого в этом, это что когда есть контакт с товарищами в пути, это приключение становится святым, потому что в них есть что-то, что помогает тебе всегда выходить из состояния падения, в котором ты находишься. Всегда, когда это происходит через них, ты всегда сможешь преодолеть состояние падения, выйти в подъем.
Хорошо. Ощущается, что товарищи, я говорю, как итог, это спасательный круг, и они нас всегда направляют на источники, на Рава, на распространение, и они являются той основой, без которой мы не сможем удержаться ни секунды.
Наш путь — это образ жизни, это не хобби. В каждое мгновение нужно решать, что это моя жизнь. Нет, у меня нет ничего другого. Единственный способ удержаться в нашем пути — это только лишь, если окружение поддерживает, когда мы принижаем себя перед ним и все время прилепляемся к Раву.
И это поддерживающее окружение нужно выстроить, надо взять ответственность за ее организацию, взять на себя должности на практике и не впечатляться от результатов, а прилепляться к тому, чтобы делать это все время.
Да, это как раз итог, как мне кажется.
В чем бы я предостерег начинающего, в особенности? Одно предложение. Какое бы предложение я бы передал ему, что, чего стоит остерегаться? Только одно.
Не верь себе.
И, конечно же, итог.
Духовное дело — это совсем не то, что ты думаешь. Извините, духовное. Совсем нет. Нужно уважать то, что в людях, которые рядом с тобой, даже уважать, даже если тебе это не кажется правильным. Увидишь много сюрпризов.
Пока ты не достиг, ты не достиг.
Когда вы ищете ответ, я не вижу, что вы до этого пытаетесь соединить сердца, так вы не придете к одному решению. Единое решение должно прийти свыше. Это называется соединить сердца и стараться соединить сердец, постараться также, насколько мы способны, на нашем уровне прийти к одному решению. Но это, по сути дела, должно прийти свыше, как результат усилия по объединению. Этого я не чувствую. Пожалуйста, постарайтесь.
Я бы сказал человеку, остерегайся думать, что ты сам можешь достичь этой цели.
Я бы добавил к этому, что важная вещь в пути, что знаешь, что чем больше ты будешь прилагать усилий, продвигаться, ты будешь получать все больше ощущения отталкивания, над этим отталкиванием там место работы.
Это понятие «не полагайся, не верь самому себе», то есть «не полагайся на себя ни в чем».
Мир обратно увидел я.
Ну что, попробуем подытожить. «Не полагайся на себя». И пытайся получать поддержку от окружения товарищей.
Позволь дай себе шанс через то, что ты даешь группе, воздействовать на себя.
Предпочтительнее находиться в одном движении с группой, вместо того, чтобы застрять в своем мнении и делать то, что я думаю делать.
Написано, каждый, кто боится меня, слышит мое слово, короче, вся Тора в сердце его. Как мы делаем это в усилии объединить сердца, чтобы... То есть мы находимся в страхе, чтобы не... преуспеем в требовании, чтобы он помог нам и дал бы в нашем сердце ответ, раскрытие. Как нам сделать это в группе, в десятке? Это называется общий ответ. Как прийти к нему? Пожалуйста, обсуждайте. Какие действия нам надо сделать, исходя из нашего желания, для того, чтобы это произошло? Пожалуйста.
Когда мы отвечаем и пытаемся наш ответ вложить в центр группы, и кто-то другой говорит, пытаться поддержать и внимательно слушать, чтобы выразить самому его мнение.
Даже если я на семинаре, я не должен быть сконцентрирован на себе, просто почувствовать то место, из которого говорит товарищ. Снаружи это действие вместе.
С помощью того, что мы в окружении с группой, всегда ставить ее во главу себе.
Мне нечего добавить.
Семинар должен привести нас к требованию Творца, чтобы дал ответ. И мы должны только прикладывать усилия по объединению для того, чтобы прийти к ответу от Него.
Стараться искать, стремиться главным образом, чтобы был какой-то контакт между нами, так как небольшое принижение стоит больше, чем любая мудрость от каждого.
С нашим общим желанием почувствовать друг друга, ответы — это только средство сделать это. И тогда мы, насколько сосредотачиваемся, почувствовать друг друга, это приводит нас к желанию объединению, а не получить ответ.
Быть в страхе, не убегать, не вредить, не сверлить дырку в лодке. Тогда можно прийти к общему этому ответу, который приходит свыше.
Как сказали товарищи, слова на самом деле не важны, а твое желание, стремление в сердце, то, что есть между нами.
Как нам соединить вместе хисароны и величие Творца, величие товарищей, самоотмену? Как нам сконцентрировать еще разные другие условия, как нам собрать это вместе? В человеке и в группе. Чтобы получилось от этого кли не окончательно, наверное, завершается свыше, но действительно как требование, просьба, которая уже готова от нас. Пожалуйста. Как соединить все наши обращения? То есть из желания, из благодарения, из хисаронов, из совершенства, все. От каждого вместе. Быстро. Полминуты быстрее.
Мы проводники, через которые мы хотим, чтобы прошли вещи, полезные для объединения группы.
Мы изначально хотим прийти к Творцу, поэтому мы делаем это объединение между нами, усилия по объединению. И из этого мы хотим прийти снова к обращению к Творцу.
Нет силы нашего объединения, если это не во имя тех потребностей, которые мы встречаем в рассоединении, по отношению к которым мы должны быть в просьбе, и в этом должно быть и мнение, сколько мы хотим передать дальше.
Из величия и важности, которые мы получаем от окружения, товарищи друг от друга, мы приходим к этому страху быть в самоотмене, отмене своего желания, и стать кли, который дает величие и важность, тем самым доставляя наслаждение Творцу.
Все эти вещи выражаются в рассуждении. Внутреннее рассуждение мы производим один по другому, по отношению к другому, Творца, и внешнему вообще всю эту науку.
Добавить слово «ради». Я делаю, мы делаем ради большего объединения, ради общего раскрытия.
И величие Творца, величие товарищей — это всегда рычаг, позволяющий нам сделать еще один этап по самоотмене.
Работать с двух концов. С одной стороны, мы должны...
Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.